Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую. Людмила Потаева, наш гость из Вологды. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мне сейчас нужно выполнить ответственную миссию, и чтобы слушателей с вами познакомить, а вас со слушателями, перечислить все области, где вы трудитесь, все направления вашей работы, и это целая поэма. Потому что наш сегодняшний гость, дорогие друзья, общественный уполномоченный губернатора Вологодской области, председатель Вологодского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», председатель автономной некоммерческой организации по возрождению лесов «Родной лес», председатель Вологодской региональной общественной организации Центра возрождения искусства материнства «Я мама», член Совета попечителей Вологодского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда, Российского детского фонда и член Общественного совета города Вологды. Я справился.
Да.
Как вы справляетесь? Как вы справляетесь с такими нагрузками?
Ну, несмотря на то, что я многодетная мама.
Да, еще многодетная мама, да. У вас трое детей.
Да, трое детей. Конечно, трое детей — это прожиточный минимум. Но дети сейчас подросли, старшие уже взрослые, поэтому, ну, так скажем, началось время такого свободного достаточно, время деятельности, активизации деятельности. И вот у меня мама здесь сидит, меня ждет. И свекровь у меня, они все мне тоже помогают с детьми. Ну, в общем, у нас сейчас время, когда все везде няни. То есть я могу работать. И сейчас я работаю, так скажем, 24/7, потому что у нас сформировалась в Вологде новая команда, команда губернатора. И до этого я думала, что это я одна такая фанатка. Ну, как бы у меня, если есть мысль, я ее не оставляю ни днем, ни ночью. Я могу ее начать и закончить, например, ночью и продолжить ночью. То есть бывает такое, знаете, прям вдохновение вот невероятное формируется, и хочется творить, творить, творить. Поэтому, особенно весной, вот много энергии, поэтому я готова работать 24/7.
Вот у вас большая деятельность как именно у общественного деятеля, благотворительной организации, некоммерческий сектор, и экология, и защита материнства и детства. Я так понимаю, что не так давно вы стали общественным уполномоченным именно губернатора Вологодской области.
Да, 8 февраля исполнился ровно год, как у нас вообще этот вот институт общественных уполномоченных начал действовать. И сейчас вот мы второй год работаем в этой сфере деятельности. И я вообще, наверное, подала документы вот на общественного уполномоченного, можно сказать, за 5 минут до окончания подачи документов. И оказалось, что стала уполномоченной номер один.
А я почему об этом спрашиваю, почему на это обращаю внимание? Потому что знаю, что бывает такое, что когда общественник, привыкший работать в секторе НКО, переходит в какой-то форме на госслужбу, ну или не переходит на госслужбу, а как-то начинает вот так уже более профессионально, постоянно взаимодействовать с госструктурами, как бы с их стороны уже представляет даже в каком-то смысле для населения госструктуры, то это другой опыт. Он отличается от какого-то, может быть, более такого, более независимого статуса просто общественной организации. Вот вы некий переход почувствовали, какой вот по итогам года вот такое близкое соприкосновение с госсектором, как вы это ощущаете?
Я почувствовала, что настало время перемен. Я почувствовала, что теперь те мечты, те желания, те стремления, которые до этого все время были, они сейчас реализуются. Благодаря тому, что у нас появилась возможность быстро взаимодействовать с властью. То есть, если возникает какой-то вопрос, у нас есть все телефоны всех буквально необходимых специалистов, и мы можем к ним сразу обратиться и буквально сразу решить проблему. До этого такой возможности не было. То есть я уже почти 20 лет занимаюсь общественной деятельностью, и вот такое время, когда ты просто, вот у тебя формируется запрос, вопрос, и ты можешь сразу же его решить, такое наступило только сейчас, ну, во всяком случае, в моей деятельности. И вот так как общественные уполномоченные еще решают вопросы и других людей, то есть не только там свои, да, но и других людей, то скорость решения вопросов, я сказала бы, она увеличилась в геометрической прогрессии именно из-за того, что если мы раньше, например, какой-то вопрос решая, должны были сделать, ну, так скажем, 10 шагов, то сейчас достаточно одного шага, и вопрос очень часто решается, ну, либо ускоряется процесс решения вопроса. Поэтому для меня вот этот момент, этот, ну, это просто какая-то мечта, которая просто 20 лет была во мне, что я думаю, ну почему, почему все так долго, почему не получается? А тут раз, и в какой-то момент какая-то сказка произошла в нашей области, ну лично для меня. И общаясь вот именно на этом уровне, то есть у меня есть телефоны всех первых лиц города, то есть если какой-то вопрос очень экстренный, я могу просто в данный момент, да, вот взять и обратиться уже не к специалисту, да, а к, ну, к тому человеку, который принимает окончательное решение, и сразу же решить этот вопрос. То есть такого у нас не было еще никогда.
У нас часто по такому стереотипному некому, по стереотипной инерции к чиновникам относятся со скепсисом населения. Ну, многие, скажем так. Есть такой стереотип, что вот человек во власти, в региональной власти – это такой человек, обслуживающий свои интересы, а население постольку-поскольку. Вот как вы к такому стереотипу относитесь, и вообще отвечает ли он в какой-то степени действительности?
Ну, сейчас у нас вообще полностью поменялась власть. Вообще идет полная смена власти, ее омоложение очень активное. То есть очень много энергии сейчас появилось, да, потому что все равно, да, молодежь такая зрелая. Вот, как я, у которых уже дети подросли, уже достаточно мудрости, опыта и достаточно свободного времени появляется, да, в результате того, что дети вырастают. И поэтому сейчас, общаясь с властью, ну, я вот этого ничего не вижу. Я вижу только людей, которые открыты, которые хотят помочь. И даже я удивляюсь, то есть такое отношение очень уважительное к тебе, мне кажется, как к любому человеку. То есть сейчас у нашей власти очень уважительное отношение к людям. И у нас у губернатора, как бы, так скажем, он не только сказал, что да, 24/7, да, но чтобы власть повернулась именно лицом к людям. Вот. И команда губернатора, я себя в эту команду тоже отношу. Некоторые люди думают, что мы как-то там приближены, мы что-то с этого имеем. Ну, конечно, мы имеем возможность решить быстро вопросы. Да. И это, мне кажется, оно стоит дорогого. Да, когда у тебя есть возможность решать быстро вопросы. То есть ради этого мы, наверное, и стремимся, да, куда-то поближе к людям, которые могут...
К центру принятия решений.
Да, к центру принятия решений. Поэтому для меня это какое-то вознаграждение за все те труды, которые, да, вот я 20 лет трудилась на благо общества. И сейчас мне сказали: Людмила, все, мы теперь готовы тебя принять в команду и готовы тебе помогать здесь и сейчас, и очень как бы быстро. И даже где-то вот те вопросы, которые вот я не могла, например, раньше донести, ну, вот я просто немножко скажу такой пример. Я же 21 год веду трезвый образ жизни, ну, вообще всегда, каждый день. И получается, что я все время говорила про эту трезвость, все мне говорили, ну, ты какая-то странная, ну, там, вплоть до того, что ты сектантка, что у тебя, почему ты не пьёшь, или ты почему не пьешь, потому что ты болеешь, или еще что-то. На самом деле я просто приняла решение жить трезво, и все, да, потому что я хочу всегда сидеть за рулем, хочу приходить домой трезвой мамой, я хочу выглядеть хорошо, да, в любом возрасте. И сейчас у нас пришел губернатор, который тоже ведет трезвый образ жизни, и я вообще сейчас, моя волна вот эта, она уже сверху поддерживается. Конечно, люди не все готовы к такому, да, вот повороту, но я готова. То есть все, что я несла раньше в массы, оно сейчас идет у нас сверху.
Ну вот, а вы как общественный уполномоченный видите определенный срез общества через те проблемы, с которыми к вам люди обращаются. Вот какие-то, как правило, проблемы, то есть где если угодно, у современного человека, вот по вашему опыту, главная боль, главная область, где ему требуется какой-то быстрый ответ от власти, быстрая помощь?
Ну, вот очень много вопросов по дорогам поступает. То есть все мы мамы, да, и понимаем, что если, например, где-то нет светофора, есть просто пешеходный переход и, да, и активная трасса, то вот очень активно начинают обращаться именно по дорогам. Просят светофор дополнительный поставить, да, либо вот умные переходы, они очень часто ломаются и просят их отремонтировать. Поэтому вот такие вот вопросы, как касаемо дорог, они очень часто встречаются. И тут, да, у нас также в программе губернатора стоят, да, вот эти ремонты дорог, но не все, да, в данном случае не получается все сразу, знаете, там пришел человек, взмахнул палочкой и все сделал. Понятное дело, это какое-то время нужно на это. И я как мама, я понимаю, что тем, кто хочет этот решить вопрос, им нужно здесь и сейчас это сделать, потому что ребенок каждый день ходит в школу. Вот, и все-таки безопасность, она превыше всего. Очень часто, я честно скажу, мне звонят просто пенсионеры, потому что им хочется поговорить. Или они хотят сказать о том, что вот я уже столько лет получаю какую-то там поддержку от государства, например, в размере 500 рублей, попросите, чтобы было 1000. Вот. Но когда начинаешь читать, там понимаешь, это федеральный уровень решения вопросов, и не все можешь решить. Очень часто просят, например, чтобы были льготный проезд там, на пригородном транспорте, к примеру, да, чтобы понижение цен было на транспорт, вот когда на автобусах люди ездят. Вот одна женщина мне постоянно звонит, и однажды я ей помогла там финансово, и она теперь каждый месяц мне звонит, перечислите мне, пожалуйста, поддержку. И она думает, что я фонд поддержки, но я сама многодетная мама, у нее двое детей, но я ее поддерживаю ежемесячно. То есть и люди так, очень разные люди звонят. Один дедушка вот мне звонит через день, например, ему просто нужно со мной поговорить. Вот. Но вопросов на самом деле очень много, там, касаемо и разводов, там, отношений в семье, там, проблем с детьми. То есть вопросы, они просто вот со всех сторон поступают. То есть тут даже невозможно выделить. Я тоже вот думала про это. Но когда начинаю читать, да, а касаемо озеленения, например, есть люди, которые вот прям любят деревья, и они следят в городе за деревьями. И вот мне постоянно пишут про деревья, что вот это дерево погнулось, это сломали, это трактор убрал, там, не заметил. Пожалуйста, обратитесь, чтобы заменили, посадили. Вот. Ну, то есть вот ряд вопросов таких вот прям, знаете, чтобы их разделить на конкретные, невозможно, но вот запоминаются больше всего именно дороги, помощь семьям и озеленение, то есть связанное с экологией вопрос. Ну и просто поговорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Людмила Потаева, общественный уполномоченный губернатора Вологодской области, председатель организации по возрождению лесов «Родной лес», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот про озеленение вы сказали, давайте про это и продолжим. Вы занимаетесь тем, что можно назвать экологическая повестка. А вот насколько, с вашей точки зрения, она сегодня уже стала для общества привычной? Стала ли? Или до сих пор... В российских реалиях это что-то, что нужно обосновывать, доказывать. И, например, сталкиваетесь ли вы с реакцией, что ну зачем вот так много сил тратить на, не знаю, новые леса, на что-то связанное с экологией, когда вот там дети больные, старики бедные, есть, в общем-то, казалось бы, в кавычки это беру, более насущная проблема. А вы тут про деревья и листики. Вот что вы об этом думаете?
Ну, 20 лет назад я создала Центр материнства «Я мама», и мы занялись, так скажем, экологией человека. То есть мы возрождаем искусство материнства, и это здоровый ребенок, да, благодаря правильному материнскому уходу, продолжительному грудному вскармливанию. Но в 2012 году, ну, уже там 2013 год, мы подумали о том, что, ну, вот человек есть, да, его здоровье есть, А что дает ему это здоровье? Конечно, это среда обитания. И вот у нас уже в 2012 году возникли первые мысли, там в 2013 году мы уже стали реализовывать проект «Родной лес», в 2015 мы его зарегистрировали как организацию для того, чтобы человек, да, он имеет здоровье, но еще есть, как бы так скажем, здоровье, ему здоровье дает его место, где он проживает, экология, да, по-другому, природа. И вот мы занялись именно таким, скажем, важным моментом, чтобы приобщить человека к природе, мы решили дать возможность посадить свою рощу человеку или дерево. Но человек, который посадит дерево, он будет считать себя частью природы. Да? Вот наша главная цель — посадить 150 миллионов деревьев. Вопрос ведущему: почему у нас такое количество деревьев мы хотим посадить?
Наверное, по количеству населения.
Да, вот, да, не все отвечают. И мы хотим, чтобы каждый человек России посадил свое дерево, а лучше рощу. Ну, потому что лучший способ увековечить себя, да, это посадить дерево. Это не памятник какой-то там, да, себе.
Построить дом и родить сына.
Да, очень правильно, да. И когда мы садим дерево, например, ну вот у нас мы распространяем кедры, дарим очень много кедров каждый сезон. Кстати, вот оказалось чисто случайно, люди даже у вас уже в студии с нашими кедрами встретились. И получается, что кедр, например, он растет 1000 лет. Когда вы посадите это дерево, да, если оно все-таки будет посажено в том месте безопасном, да, но где-то в лесу, то представьте, 1000 лет память о вас останется, да, в природе, в мире. И вот это дерево, например, каждое взрослое дерево выделяет кислорода на 4 взрослых людей в сутки. И вот сейчас уже в крупных городах, таких как Москва, где мы с вами находимся, и Санкт-Петербург, наблюдается нехватка кислорода. Но она незначительная, она еще незаметная. Вы, не знаю, да, вот по возрасту мы с вами хорошо выглядим. Вот, но я родилась в то время, когда вода в бутылках — это была фантастика. То есть это страшная фантастика. То есть говорили, ну такого не может быть, это откуда-то. Из... Ну знаете, как вот была же фантастика, да, появилась. И сейчас мы тоже с вами не верим в том, что может быть нехватка кислорода. И думаем, что это фантастика. Но на самом деле, если мы сейчас не обратим внимания на природу, на экологию, то эта фантастика, как и вода, может превратиться в реалию. И очень идет интенсивная вырубка лесов. Вот, например, в южных регионах у нас в России. И вы заметили, что сейчас вот меняется климат. То есть у нас на севере, вот откуда мы из Вологды приехали, северо-запад, стала достаточно теплая погода. И это как раз связано с тем, что южные ветра приходят к нам в связи с тем, что нету стены, которая там должна быть. Лес — это стена. Вы знаете, что лес, но у вас в Москве, да, вы когда в парк приходите, например, если вы придете в жару, там будет прохладней. Если вы придете в холод и в ветер, то там будет теплее. То есть леса — это то, что, например, формирует климат, то, что удерживает воду. И сейчас вот тоже интенсивно идет вырубка лесов вокруг водных объектов. И вы заметили, да, что если вы приедете в какие-то отдаленные населенные пункты, вы заметите, что обмельчали реки. Вот. И это на самом деле такая большая трагедия, которая происходит сейчас. И поэтому вот мы создали свою организацию не только, чтобы люди посадили деревья. То есть мы не хотим за государство посадить деревья, мы хотим людей приобщить к этому. То есть мы дарим деревья, то есть у нас можно на сайте сделать заявку и получить в дар рощу. Вот. У нас как раз
Как это будет выглядеть?
Ну, это будет выглядеть, если вы участвуете в нашем проекте посадки леса. У нас есть форма заявки, где вы делаете заявку, и там нужно заказать одного вида саженцев не менее 50. Одного вида. То есть, например, если вы заказываете кедр, то будет 50 кедров. А они с открытой корневой системой, но с землей. Это как букет такой. Знаете, если вы женщине дарите букет цветов, то можно подарить букет кедров.
Можно рощу подарить.
Да, можно рощу подарить, поехать, там найти место, где это можно посадить, там по согласованию с администрацией. Ну, можно иногда без согласования. Например, у вас окраина деревни, да, и вы знаете, что здесь пустырь, к примеру, да, то можно вот посадить, хорошо, позитивно провести время и оставить... Ну, сделать подарок природе, посадить свою рощу. Вообще, если вот у нас, например...
Если я у себя на участке дачную посажу, то потом не получится, что на соседних участках тоже появится роща, и что-нибудь не так пойдет.
Ну, у нас вообще, конечно, посадка деревьев не для личных целей, для общественных. То есть 70% деревьев, которые вы получаете, в дар их нужно посадить на общественной территории. То есть если вы лес создаете, то это должна быть общественная территория. Хотя приветствуется, например, у людей очень... Вот мы поддерживаем родовые поселения России. Ну, так, кстати, Белоруссии тоже. У нас вот страны СНГ к нам тоже обращаются.
Что такое родовые поселения?
Есть такой статус о селений. Родовые поселения. Это люди, ну, там, например, 100 гектар земли приобретается или выделяется государством. На этих 100 гектарах 1 гектар выделяется одной семье и присваивается статус родового поселения. Почему именно гектар? Человек туда уезжает жить постоянно. На гектаре что вы можете сделать? Посадить лес, посадить сад, сделать огород, развести пчел. Ну, на 6 сотках и даже на 14 это невозможно сделать. Я думаю, вряд ли кто-то вам скажет, как здорово, что у меня тут пчелы летают, да, или лошадь бегает. Вот, поэтому можно, да, завести какое-то там животных, вот. И человек вот на этом одном гектаре живет самодостаточно. Ну, да, заработок его может быть разный. Это или пчеловодство, или IT, да, там интернет проводят, может еще что-то, сбор трав. И люди, живя там, самообеспечивают себя. То есть и у них еще, ну, как бы продуктовая безопасность. То есть когда ты за основными продуктами идешь не в магазин, да, а в огород или в подполье, да, к себе. То есть, ну, сейчас вот мы знаем, да, идет война на границе у нас. И вот продуктовая безопасность — это все-таки такой важный очень момент. Но еще и дети, которые растут на земле, да, но не на асфальте. То есть, да, вот сравним, да, вот ребенок в квартире, вы его можете просто выпустить погулять, например, 5-летнего ребенка.
Ну, конечно,
да.
Нет.
А тут выставил ребенка, и он гуляет, да, в безопасной достаточно среде. Да, кстати, можно развести пруд с рыбами, да, ну, как бы ты смотришь за ним в окошечко, пьешь чай, да, к примеру, и ребенок, он по-другому развивается, потому что он живет вот в среде обитания, и получается, мы вот их поддерживаем таким образом, что они в местных питомниках находят саженцы, которые им необходимы для создания вот этой инфраструктуры, озеленения своей территории, и мы оплачиваем счета. Вот, и человек садит то, что ему необходимо на участке. Еще вот, например, есть общественная территория. Общественная территория в родовых поселениях, общественная территория в селениях, в любых деревнях. Сейчас, да, вот 80-летие Победы, также к нам люди обращаются, и мы оплачиваем им счета местных питомников, и они проводят акцию по посадке. Но, понятно, они пишут в своих постах или обращаясь в СМИ, что саженцы предоставлены в дар. Оно родной лес, там, да, город Вологда, сайт у нас лес35.рф. Вот можно зайти на наш сайт лес35.рф и сделать заявку и получить свою рощу. В каком бы уголке России вы ни находились, страны СНГ все могут получить от нас саженцы в дар. У нас разработана такая уже достаточно хорошая логистика. Вот, и мы уже активно, да, вот в разные уголки России научились отправлять саженцы и поддерживать. Если очень отдаленный уголок, мы опять же работаем с местными питомниками и предоставляем из местных питомников деревья. Вот. И как раз мы с вами заговорили вот о родовых поселениях, да, вот о жизни на земле, вот, про вопросы материнства и детства. Ну, вообще, многодетная Россия — это малоэтажная Россия. Я сама многодетная мама, да, я живу в своем доме. Я не представляю, как я бы жила в квартире с вот этой всей кучей народа. Знаете, когда я злюсь, у меня все куда-то исчезают. Кто на улице, кто на другой этаж. И ругаться не приходится, поэтому...
Удобно.
Удобно, да. Да, включая мужа. А когда человек в ограниченном пространстве...
В квартире приходится не злиться просто.
Ну, Знаете, если бы мы могли быть как робот. Да. Когда много детей, там, знаете, разный возраст, все равно невозможно быть, конечно, гармоничной. Мы живые, да, поэтому здесь очень сильно помогает жизнь на земле, потому что ты можешь просто взять, выйти, да. В городе, к сожалению, такой возможности нет, и даже в городе ты не увидишь, как проснулся, ты не можешь выйти, да, тебе все равно нужно одеться, причесаться, красиво выглядеть, даже мусор вынести. Нужно, да, себя привести в порядок. А в своем доме открыл дверь, и все. Ты уже на свободе, да, ты уже дышишь свежим воздухом. Особенно вот мне нравится летом варить суп с огорода, да, борщ. Ну, я не знаю, это какие-то ни с чем незабываемые впечатления, потому что я вот родилась в селе, я приехала жить в город, я не могла жить в квартире. Я честно скажу, если мы хотим, чтобы Россия была многодетной, нам нужно возрождать селение. Именно там, где люди будут жить на земле, но нам нужно возрождать не только селение, да, почему все стремятся в город, потому что город — это инфраструктура хорошо развита, людям все равно нужно развлечение, качественное образование, нам нужно в села это все
внести. Медицина.
Да, медицина. Нам нужно, чтобы в селе было как вот, знаете, так же хорошо, как и в городе, или даже лучше.
А как вам кажется, это достижимо? Вот на практике, вот вы можете себе представить, что действительно... Вот тот процесс многодесятилетний, который мы называем урбанизацией, постепенно повернется вспять.
Время настало уже. Сейчас просто уже никак по-другому. Потому что либо мы погрязнем в мусоре, как сейчас это происходит в больших городах, мы ищем места, куда нам сформировать свалки, да, то есть Москва-то она уже не резиновая, да, у нее свалки не влезают, они начинают образовываться в других регионах России, то есть московский мусор увозится в другие регионы России. На самом деле человек, живя на земле, он может большую часть мусора утилизировать. У нас, кстати, вот в нашей некоммерческой организации «Родной лес» также реализуется проект «Родной город», ну, по городу Вологде, и мы делаем красивые мусорные площадки. И сейчас вот с раздельным сбором мусора как раз хотим туда же тоже внедрить. У нас, чтобы, знаете, ну как, если мы живем в городе, то мы должны вначале навести порядок здесь, то есть навести чистоту, не вывозить куда-то мусор, а продумать так, чтобы не мусорить, да, или как его утилизировать. Я вот проживаю в частном доме, конечно, мусора много сейчас, да, из магазина идет, но в частном доме ты можешь часть мусора сжечь, да, часть разделить и вывести на переработку, часть закопать, да, еще что-то. И вот, например, на земле, да, если мы проживали бы не в больших высоких домах, а вот точечно, да, вот в малоэтажном строительстве, мусора было бы значительно меньше, потому что люди на земле все равно, они бы больше мусора утилизировали в своем собственном доме, да, и разделяя его, и вывозили бы уже минимум, и который бы дальше использовался, понимаете, вот этот раздельный сбор мусора. Поэтому сейчас все равно время перемены, если мы хотим иметь многодетную Россию, то нам нужно людям уходить на землю, возвращаться на землю. То есть человек без земли, он очень слабый, да, вот, ну, вы знаете, блокада была города Ленинград. Попробуйте блокаду там село Верховажье, там село Сусоловка. Люди в леса убегут, в подполье спрячутся, да, коренья будут кушать. А в городе человек, ну, он вышел и куда? Его отключи от воды, от отопления, от всего отключи, и он уже все беззащитный, он уже просто не сможет выжить. Закроются магазины, не будет продуктов, он не сможет себя прокормить. Поэтому человек на земле, он защищен, и он защищен очень сильно. И тут, конечно же, еще очень... Вот мы сейчас тут на спорт все тратим энергию. На самом деле, я вот поняла, когда у тебя твой дом, ты постоянно в спорте находишься, там, собаку выгулять, там, кошек подняться на один этаж, спуститься на другой, сходить в огород. У меня муж рассказывает, я же вообще хорошо поднялся, поработал, спустился, поработал, вышел, поработал. То есть ты постоянно находишься в работе, но в такой благостной работе. Понятно, где-то ты и устаешь, но ты всегда можешь посидеть с чашечкой чая на улице, да, но вот это ни с чем не сравнимое впечатление. Поэтому труд на земле, да, это труд, но это жизнь, да, вот именно.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня Людмила Потаева, общественный уполномоченный губернатора Вологодской области, председатель организации по возрождению лесов «Родной лес». Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напоминаю, Людмила Потаева, общественный уполномоченный губернатора Вологодской области, председатель организации по возрождению лесов «Родной лес». Ну вот про экологию поговорили, но вот еще в начале нашего разговора я ваши регалии, ваши области работы перечислял, и среди них есть центр по возрождению искусства материнства «Я мама». Звучит даже несколько необычно, потому что, ну, более привычно встречать центры там, по защите молодых мам, например, по помощи беременным женщинам, которые остались без средств к существованию, и вот им некуда пойти, нигде их не примут. А вот возрождение искусства материнства, что-то в этом есть интригующее. Чем вы занимаетесь?
На самом деле мы проводим профилактику. А профилактика заключается в том, что мы женщинам даем те знания, которые даны самой природой, и помогают ей наслаждаться материнством. Сейчас у нас вот такое, скажем, искусство материнства, правопреемственность положительного материнского опыта утеряна. То есть, например, по данным Всемирной организации здравоохранения, да, вот у нас женщин, кормящих грудью более 2 лет, то есть положенного срока в России, менее 3%. То есть женщины вообще забыли о своей миссии, о своем предназначении. И сейчас настолько у нас, я не знаю, это связано с коммерческой выгодой, с какими-то ложными мифами, что, естественно, считается уже ненормальным. То есть когда ты говоришь о том, что ты там вот кормила грудью, например, ну, я сейчас шокирую там слушателей, до 4 лет я каждого ребенка кормила, ну, то, что нам предназначено природой, как у нас под Всемирная организация здравоохранения, Всемирная молочная лига, говорят, что кормление грудью более 2 лет способствует полноценному формированию всех систем организма, а также это профилактика рака груди и так далее и тому подобное. К тому же ребенок, который находится с мамой, да, в достаточно тесном контакте продолжительное время, грудное молоко – это кровь, она формируется, превращается в грудное молоко, то есть ребенок получает постоянно так кровь, с кровью мамы впитывает иммунитет. Ну, представьте, это постоянное объятие, это взаимоотношения. И мы, вот, давая вот знания, которые мы даем у себя в центре материнства, учим женщин наслаждаться материнством. Вот у меня муж спрашивает, у нас 3 детей. Да, он говорит, у меня все приходят и говорят, что бессонные ночи, там не высыпаемся. Почему у нас никогда дети не плачут по ночам, хотя у нас тоже 3 детей? Я говорю, это искусство материнства. Потому что на самом деле то, что мы видим по телевизору, то, что мы слышим везде, да, так как у нас большинство женщин уже, ну, как бы, до конца свою миссию не выполнила, то они уже как бы не понимают, что это такое, да, вот высыпаться с малышом. Вот мы, например, говорим, да, вот сейчас памперс, да, говоря о проблеме мусора, у нас же каждая женщина сколько в день тратит памперсов, хотя ребенок рождается с врожденным чувством чистоты, он просится в туалет с рождения, а мы ему одеваем памперс, рот заткнули соской или бутылкой со смесью, отложили его в кроватку, и он, знаете, как бы вместо того, чтобы быть на маминых руках с грудью, да, и мама, которая чувствует его потребности, мы такую, знаете, сделали, как бы отказались от своих детей, откладывая их, затыкая их там чем-то другим, не собой, не нося их на руках достаточное время, и в результате мы имеем, да, вот бессонные ночи, страдания, болезни, психологические отклонения. Или вот нам природа, она дала, вот родился ребенок, мама взяла его на руки, дала грудь и удовлетворяет его потребности. Захотел в туалет, помогла, захотел грудь, дала, да, захотел что-то, да, мы его как бы поддерживаем в том, что ему необходимо. И в результате ребенок спокоен. То есть мы знаете, что ребенок, когда он родился, он может жить без плача. Когда он получает то, что ему заложено в него природой, и удовлетворяя его физиологические потребности. Об этом сейчас, к сожалению, утеряна информация. И когда вы заходите в мамские чаты, там какие-то одни страдания безумные, мы рассказываем именно о том, что нам дала природа, чтобы мама и ребенок наслаждались жизнью. И не только мама и ребенок, а и вся семья. И когда мы получаем положительный опыт материнства, ну, мы, конечно, еще учим рожать без боли. У нас тоже, да, там роды — это какое-то страдание у женщины, потому что недостаточная подготовка идет к родам. Материнство, да, это жизнь, бессонные ночи, а мы высыпаемся. То есть мы рожаем без боли, высыпаемся. И вот опыт положительного материнства хочется повторить не один раз, да. А представьте, вы настрадались, намучились. Захотите вы еще повторить этот опыт? И вот из-за того, что у нас утеряна правопреемственность положительного материнского опыта, из-за этого женщины перестали рожать. Либо они это делают очень через большой срок. То есть я не буду там через 10 лет, ну ладно уж, давай тебе второго рожу. А те знания, которые мы даем, вот к нам пришли мамы с одним ребенком, они в анкете пишут, мы хотим одного-два ребенка, например, уходят у нас с 3-5. Они говорят, мы даже до этого не догадывались, что материнство может приносить вот такие чувства, что семья, она, наоборот, развивается от многодетности, да, вот чем больше детей, и вот это правильное материнство, оно и достаточное количество детей позволяют наслаждаться, понимаете, то есть вот соблюдение сроков между детьми, которое тоже природа в нас заложила благодаря грудному вскармливанию, то есть, например, ребеночку там 3-4 или 5 лет, у тебя следующий появляется, этот уже ребенок тебе помогает, да. А представьте, у меня сейчас, я ухожу и даю только команды. У меня уже такой возраст сейчас у детей, что я вырастила себе команду людей, с которыми, которые все делают там уже. Да? То есть я там, если раньше я вкладывала в семью там очень много, то теперь я могу уйти, и я приду, и у меня будет порядок, чистота, еда. То есть я не могу прийти в любое время. Я даже сейчас понимаю, что я могу уехать из дома.
Речь, так понимаю, о старших детях, потому что младшему вы сказали 5 лет.
Да все уже как бы, уже настолько система слаженная, что и младший прекрасно уже начинает справляться самостоятельно. Просто когда детей поставить на ноги и правильно заложить в них ценности, и воспитать их хорошо, то есть они меня вот очень любят, ну потому что представьте, с каждого из них так долго кормила грудью, и я для них самый главный человек в жизни. Поэтому они меня беспрекословно слушаются, любят, ценят, ну, я их тоже. Потому что вот эта неразрывная связь вот этого правильного материнства, она закладывает очень такие крепкие отношения в будущем. То есть наша задача не только там родить много детей, еще вырастить полноценных и здоровых членов общества.
А есть правильное отцовство?
Правильное отцовство тоже есть. Я просто думаю в рамках этой передачи. Здесь, видите, я бы назвала это семейными ценностями. Потому что, ну, во-первых, мужчина, который, у которого спокойный ребенок, да, ну, то есть мужчина, он высыпается, да, если в семье, и помогает своей жене, да, вот особенно в первый год жизни, и правильно это делает, да, именно в том, в чем необходимо, то, в принципе, все счастливы от этого. Я бы назвала здесь семейные ценности. И так как вот была Великая Отечественная война, очень много мужчин ушло из жизни, да, вот в то время, и женщины часто очень воспитывали своих детей, ну, как бы женщина воспитывала сына. Из-за этого женщина без мужчины, да, часто очень закладывает в ребенка, например, женских качеств больше, чем мужских, ну, потому что для сына, например, и для дочери пример отца – это очень важный пример. И в результате этого, получается, у нас вот разрушены, вот еще с войны, да, вот где-то выросли немножко женственные мужчины, мужественные женщины, и отголоски этого до сих пор давлеют. Из-за того, что мы не видели правильного примера в своих семьях, мы не знаем, как построить правильно семью. Да? Для меня 23 года совместной жизни с мужем — это такой квест. И я очень многих вещей не знала. И не знаю до сих пор, да, как себя вести. Но сейчас вот с мудростью, да, я, например, очень многое осознала. И думаю, почему мне вот это, например, не рассказывали в школе. О том, почему, для чего семья создается, почему важно ее сохранить. Да, почему важно многодетство? И вот эти бы важные вопросы, если мы поднимали в школах, почему важно сохранять экологию, да? Я со школы очень много всего помню, инфузорию, туфельку, там еще что-то.
Кровеносная система окуня.
Да, но я вот таких важных знаний для себя не получила. Например, не видя их в семье, или видя негативный опыт, мы откуда вот знаем, как нам жить вот правильно, так скажем. Ну, нет у нас этих знаний. Изначально они неврождённые, они приобретаются в результате правопреемственности. И поэтому вот сейчас настало время, вот уже, я думаю, это вводить такие занятия, типа, скажем, я не знаю, сейчас семьеведение типа вводят, да, вот занятия, но там обязательно должен быть комплекс знаний по семейным ценностям, по искусству материнства, да, вообще искусство семейной жизни. То есть мы должны учить детей целомудренности, то есть почему именно важно это, и рассказывать, а вот, ну, так повышать их духовность. Да, чтобы все-таки сохранить семьи, мы должны дать вот эти знания, потому что вот вы говорите, там защита одиноких матерей. Очень часто общаюсь и с одинокими матерями, и с их мужьями, которыми они расстаются, понимаю, что очень часто там не хватает знаний просто. Там очень много эгоизма и недостаток знаний. И где-то в какой-то момент, да, вот давай им, может быть, вот сейчас еще какой-то, не знаю, нужен комплекс психологов таких, ну, состоящих, не психологов, ты тоже общаешься, да, например, с людьми. Я, например, считаю себя достойным человеком. Почему? Потому что я 23 года замужем, у меня трое детей в одной семье. Я, например, знаю, да, то есть если я даже буду передавать информацию какую-то теоретическую, у меня есть практический опыт. И, например, человеку очень сложно, не имея практического опыта, передать ему. То есть, как вот, например, мы не знаем, женщина, которая не кормила грудью, как я, да, например, до 2-3-4 лет, она не сможет этому научить другую женщину, как бы она ни училась теоретически. Это, так скажем, невозможно научиться, научить других быть счастливыми, если ты сам, да, это не умеешь, этих, у тебя нет этих навыков. Поэтому нам бы надо еще специалисты, чтобы шли, например, да, те, у которых есть такой положительный опыт той сферы, с которой они работают. Вот, и вот эти уроки семьеведения в школах, экологии. Я, да, кстати, очень важно было бы внедрять уроки экологии также в школах. То есть, чтобы человек знал не только о семье, да, и о ее важной ячейке общества, но он бы знал, как еще сохранять среду обитания, в которой он живет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Людмила Потаева, общественный уполномоченный губернатора Вологодской области, председатель Организации по возрождению лесов «Родной лес», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот такая проблема, как то, что столица, о которой мы сегодня уже не раз сказали, в которой мы сейчас находимся, столица нашей Родины, Москва, ну, в меньшей степени, но все-таки тоже Санкт-Петербург, как пылесосом высасывают со всей страны людей. Как даже сформулировал один наш с вами современник, спикер, что какая национальная идея у человека, у молодежи, у страны переехать в Москву. Mm-hmm. Есть, очевидно, какая-то задача, ну, задача не задача, но есть проблема. И я каждый раз с интересом и внутренним таким восхищением смотрю на людей, которые всю жизнь прожили в своем регионе и не уехали, и часто не уехали не потому, что не было возможности, а потому, что это был какой-то выбор жить и работать здесь. Вот как вам кажется, что нужно сделать, чтобы таких людей становилось больше? И надо ли, чтобы их становилось больше?
Ну, мне, знаете, такая почему-то вспомнилась поговорка: лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. На самом деле, где родился, там и пригодился. И вот сейчас, например, находясь...
Но это же не отзывается у большинства молодых,
да,
людей.
Да, это вот потому что они не чувствуют того, что они нужны. Вот. Возможно, у них там связано... Вот я замечаю, вот даже по опыту, например, моих сверстниц, которые там уехали... Я часто вижу, что человеку, например, у них плохие отношения могут быть в семье, то есть в том числе. Может быть, им не нравится их круг, который, да, с которым они общаются. И человек очень часто, уезжая, он думает, что там будет лучше в новом месте. То есть вот такой, знаете, стереотип действует, что у меня здесь не получилось, значит, получится там. И я вот часто замечаю, у меня у знакомых уезжают дети, там всегда, я бы даже сказала, в семье не очень хорошие отношения. Даже бы я сказала, очень нехорошие отношения. И ребенок очень часто даже сбегает от родителей, ища лучшей жизни где-то в другом месте. И вообще у нас вот такие стереотипы, что Москва — это город возможностей. На самом деле вот здесь у вас здорово посмотреть, походить по экскурсиям. Я возвращаю их себе домой, на свободу. Я думаю, как же хорошо все-таки вот эта свобода, которой нет в Москве. Вот. Ну, прекрасный город, он очень красивый, да, я согласна. И, наверное, если ты бы родился вот на асфальте, и ты бы не знала о просторах, то, наверное, ты бы хорошо жил здесь.
Вот это я.
Да.
Я вот родился в том районе, в котором до сих пор живу.
Да. А я родилась на свободе, и мне нужны поля и луга. Я даже не представляю, чтобы жить без них, чтобы не бежать, там, не лежать на траве.
Но вот всё-таки... мотивация, чтобы появлялась у людей, не уезжать, чтобы это было чем-то естественным, вот оставаться и жить, и работать, там, учиться, творить в том месте, которое для тебя родное. Тут это больше про что? Про какую-то, про ценности, про необходимость, если угодно, мозги перепрошивать, самому себе или там как-то вот внушать это молодежи на уровне идей, или это еще и про ну, какие-то очень земные материальные вещи, чтобы там, опять же, была работа в регионе, чтобы там медицина была в регионе и так далее.
Ну, я опять же говорю, Москва – это город возможностей. То есть если человек выучился, да, например, в городе Вологда, почему он уезжает оттуда? Опять же, он едет за возможностью хорошей работы, высокой зарплаты. У нас даже приезжает, когда кто-то и говорит, я учусь и работаю в Москве. Ну, знаете, то есть человек, он уже как бы себя на статус выше чувствует. То есть, понимаете, Москва – это город, в котором ты уже чувствуешь себя таким москвичом, да? И это как-то кажется круто. И нам вот нужно, чтобы было круто остаться на месте, чтобы там же, да, получить вот эти возможности, вот эту высокую зарплату, высокую должность, возможность продвижения. Сейчас уже очень много программ, да, для врачей, для учителей действует. То есть возможность, например, те, кто выезжает на села, это поддержка финансовая, строительство собственного дома, да, там служебное жилье. И это вот такие возможности, которые на самом деле важны для человека. То есть когда у тебя есть где жить, то есть не арендовать. Мы часто уезжаем в Москву, не имея жилья, мы на самом деле не особо получаем взамен-то, да, потому что здесь аренда жилья, она тоже достаточно высокая, пробки, это вообще другой, да, ну, другой мир, так скажем. И человек, когда он будет понимать, что оставаясь у себя на родине, он имеет больше, чем имел бы, например, уезжая в какие-то крупные города еще куда-то, да, за границу, то, конечно же, он останется. Но если мы сюда еще добавим возрождение вот семейных ценностей, культуры, да, экологии, ну, то есть вот с той средой обитания человека сделаем более комфортной, и мир вокруг его, то есть, ну, как вот культура, да, например, если это хорошо, да, вот культура хорошо развивается, культурные люди, да, им хорошо, лучше, легче живется. То есть вот эти правильные знания, они дают человеку комфорт. И если мы будем это развивать на селе, то человек, конечно же, не захочет уезжать. Понятное дело, если бы я приехала куда-нибудь, да, и мне сказали, вот тебе квартира, вот тебе зарплата, например, ну, достойная, чтобы она была, я бы подумала, о, как здорово, да, чё, у меня есть квартира, это самое главное, то есть место для жительства, я уже тут могу родить ребенка. Может быть, я там захочу побольше квартиру, да, потом, когда захочу второго, потом захочу дом. И если у меня эти возможности, я знаю, есть, то, конечно же, мне нет смысла ехать туда, где мне придется день и ночь трудиться, да, и иметь такие меньше возможностей, да, либо равные этому. Причем, если мы живем, например, на родине, где вокруг тебя родные и близкие, это всегда поддержка. То есть представьте, вот у вас трое детей, а у вас есть вокруг бабушки, тети, дяди, то вы не будете, знаете, как этот, у вас не будет день сурка в четырех стенах, вы там сдадите ребенка одному, второму, третьему, сходите в театр, в гости, погуляете, и у вас жизнь-то будет намного интереснее. Вот, и поэтому, конечно, среда обитания, то место, где находится человек, если оно будет обеспечено, да, какой-то будет, так скажем, опять же, безопасность для человека, то он не уедет и останется.
Если вернуться к теме защиты материнства, вы сказали, чем занимается ваша организация. Вы давно, и много лет уже, 20 даже больше, вот в этой теме, в принципе, в теме общественной работы, в теме защиты материнства и детства. Как вам кажется, за это время меняется ли ситуация, снимается ли острота каких-то самых, ну, таких явных проблем, там, например, проблема о котором много говорят, проблема абортов, тоже о чем мы уже чуть-чуть упомянули. Я упомянул многочисленные проекты, которые внутри Русской Православной Церкви существуют, как дом для мамы, дом поддержки для женщина, которая оказалась в такой ситуации, оказалась брошенной, непонятой, может быть, родственниками, родными, даже самыми близкими, там, мамой непонятой. Надо куда-то идти, денег нет, жилья нет, и вот тогда такие социальные приюты для мамы, которые помогают жить, выносить ребенка, родить и так далее. Вот как вам кажется, допустим, если эту проблему абортов брать за последние там, 10-15 лет, она для нашей страны стала менее острый, или все осталось по-прежнему, или ухудшилось?
Я думаю, она как существовала, так и существует, потому что, ну, мы называем это абортами, да, на самом деле это убийство. Ну, то есть, если бы мы назвали это как есть, то, наверное, бы эта проблема, она по-другому звучала. Ну, потому что как мы вот доходим до такого уровня сознания, что убийство у нас становится нормой, да, оно финансируется государством. Ну, то есть не должны мы доходить до такого уровня, чтобы побивать собственных детей и считать это нормальным. Я говорю, сейчас очень многие вещи, которые ненормальны, стали нормой. Причем это уже на столетие тянется. То есть мы уже более 100 лет вот какие-то вещи ненормальные считаем нормальным и обсуждаем их. Ну, то есть женщина, вы в животном мире спросите у кошки или у собаки, там, что захочет она избавиться от детенышей, им даже непонятно будет, да. А человек вот придумал такое в результате коммерческой выгоды, в результате эгоизма. И, конечно же, эта проблема, она достаточно острая. Но запретить аборты, например, здесь и сейчас, как бы, ну, не получится, мы не получим эффекта, мы получим противодействие, потому что, опять же, объясняется это тем, что у нас утеряны, да, вот семейные ценности, культура, как институт семьи разрушен. Поэтому нездоровый образ жизни, да, все равно же это, вот мы видим, да, сколько у нас продается алкоголя, вот эти большие, огромные магазины, да.
А вот та мера, которой церковь давно призывает устами патриарха Кирилла вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования, как вы к этому относитесь?
Ну, я согласна, да, мне эта идея кажется очень разумной, ну, потому что если человек уж решил убить другого человека, то пусть делает это за свои деньги или там, да, за какие-то, ну, не за счет государства. Но когда-то, возможно, да, мы дойдем до такого, что женщины не захотят убивать своих детей. Мы должны духовно расти, мы должны дорасти до такого уровня, чтобы у нас эти вопросы не стояли вообще.
Ну что ж, пусть наша беседа послужит таким маленьким шагом к тому, чтобы эти вопросы постепенно снимались, и чтобы то, о чем мы сегодня много говорили, в хорошем, в широком смысле слова, духовно-нравственное просвещение ширилось и приносило плоды. У нас сегодня в гостях была гостья из Вологды Людмила Потаева, общественный уполномоченный губернатора Вологодской области, председателя Вологодского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», председатель автономной некоммерческой организации по возрождению лесов «Родной лес», председатель Вологодской региональной общественной организации Центра возрождения искусства материнства «Я мама», член Совета попечителей Вологодского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда, Российского детского фонда, член общественного совета города Вологды. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».